Но при этом Рав Ицхак всегда достигал своего окольными путями. То есть он никогда, ему важна была цель, а пути они, то есть кошерные и очень-очень понятно, что без всяких, не дай бог, отступлений от того, что можно, но очень-очень аккуратно, очень-очень осторожно, очень-очень часто в обход. Но что было, поражало то взаимное уважение, которое они испытывали друг к другу, и это умение прожить жизнь абсолютно, будучи диаметрально разными, жить вот и воспитать детей в ощущении полного цельности семьи. И это то, что поражало. Это то, что поражало, это то, что, мне кажется, нам всем можно и нужно взять на вооружение. При полном диаметрально разном характере и всего-всего-всего-всего. Умение найти вот благодаря уважению друг к другу, умение прожить жизнь в цельности, в шломбайте, в семье. Это то, что мне кажется, что я не буду уставать повторять никогда. Я знаю, что это повторялось. И это, мне кажется, одна из очень-очень важных вещей, которые нам нужно знать. И наряду со всеми трудностями, которые были. Иногда говорят, трудности – это испытание для семьи. Да, это колоссальное испытание для семьи, которое, но на прочность. И вот нам есть чем учиться, как эти трудности не сломили семью Зильбера. И дай Бог, чтобы помогли нам тоже всем, чтобы этот пример оставался у нас перед глазами.
Большое спасибо. Как раз тема нашей сегодняшней встречи – это бетахон, да, это уверенность Всевышнего. И как раз тема трудностей, она очень перекликается с этой темой. Как вы видите, как бы вы хотели начать действительно эту тему нашу сегодняшнюю?
Я по нахалке очень извиняюсь, как можно говорить все и при этом не обидеть никого. А, очень хороший вопрос, Виталий Хайм, да. Это очень хороший вопрос. Я думаю, что я позволю себе сказать еще одну вещь, которая, может быть, это не входит непосредственно в тему, но я все последние дни как-то очень этим живем. Это я имею в виду уход от нас Рава Гершина Эдельштейна, благословенна память праведника. И наверняка уже говорилось, я извиняюсь, если кто-то слышит это второй раз, потому что на каком-то уроке мы это упоминали, но вот этот человек, то есть он умер в возрасте 100 лет, у меня один из сыновей удостоился быть его учеником. Он учился в Поновиче, и он был учеником Рава Эдельштейна. Где-то сколько лет? Лет 15-16 назад он преподавал до последнего момента в Поновиче, Рав Эдельштейн руководил Ишивой. Но он сказал: вы знаете, по моему ощущению, по моему представлению, Рав Эдельштейн ни разу никого в жизни не обидел и не задел. Быть главой поколения, быть Марбит Тора, быть преподавателем и быть уникальным совершенно, то есть знатоком Торы, это как бы соответствует нашим ожиданиям, но удостоиться того, чтобы так о нем отзывались, и мой сын, он не единственный, он сказал, я вот сейчас думаю, этот человек никогда никого в жизни не задел и не обидел, то есть при этом стоял как стена на главных принципах иудаизма. Его невозможно было никуда сдвинуть. Но все это было настолько мягко, настолько аккуратно, настолько с учетом того, кто перед тобой стоит, что прожить 100 лет и никого никогда не обидеть, это задача не из легких. И опять-таки, вот то, что Виталь Хая спросила, это надо уметь говорить что-то, все, что должен сказать, и понимаешь, что сказать необходимо, так, чтобы не обидеть. И Рав Эдельштейн был большим педагогом. К нему обращались, спрашивали главы ешив, главы хедеров, главы семинаров и школ. Он был адресом для вопросов по воспитательным вопросам просто очень-очень многих. То есть тысячи людей приходили к нему советоваться. Я слышала интервью с одним директором хедера, который сказал, что он обратился к нему и спросил, как учить детей Торе. Тот сказал, это очень просто. Любить. Их надо любить. И если вы любите детей, тогда у вас все получится. Тогда ваши преподаватели смогут дать им Тору. Все очень просто. Надо только любить. И это тот, так сказать, вектор, который он давал всем, когда к ним приходили советоваться в отношении молодежи, которая начинала немножко отходить и немножко шататься и так далее. Он тоже был адресом для того, чтобы спрашивать совета в этой сфере. И всегда эти советы касались того, как любить. Как любить и тогда помочь. Вот.
Это то, так я... легко сказать, и это вот, безумно да. тяжело да. любить. Да. И да, да. Это, по-моему, это самое сложное, что может быть.
Да, абсолютно
правильно. А мы, и тем более нам, мы вообще пришли из мира, где понятие любовь это что-то,
ну, да, да, да.
не знаю, строго. Любить это параллельно воспитывать, делать замечания, критиковать, это равно любить. Если ты любишь, то ты вот должен сказать, помочь, так сказать, в кавычках. Да. Поэтому нам да, вообще да. понятие любить это очень тяжело дается, особенно с нашими детьми. Мне кажется, извините, если я за всех говорю. Но вот мне это очень тяжело. Я учусь.
Мы все мы всю жизнь учимся. Но, слава Богу, у нас есть примеры, которые вот можно хотя бы понимать, на кого равняться и знать, что это то, к чему надо стремиться. Вы все, наверняка, знакомы с именем Рав Яхиэль Якобзон. Наверняка, или большинство людей знакомы с ним. Это человек тоже очень-очень незаврядный, очень много. Дает лекции, в частности, лекции, связанные с воспитанием. И когда-то у меня были кассеты с его лекциями. Одна кассета была, называлась «Критика разрушающая и критика строящая». И он приводил примеры, как мы критика разрушаем, а как критика строит. А в какой-то момент он, я его слышала уже лично, не на кассетах, он сказал, я раскаиваюсь, я хочу исправить то, что я говорил, нету критики строящей, есть только разрушающая. Надо уметь как-то человеку помочь, критика никогда не строит. И это вот он, так сказать, набравший жизненного опыта какого-то еще, пришел к выводу, что... Заголовок «Критика строящая», оно не подходит в воспитании. А дальше это работа каждого из нас, как дальше, как учиться любить, как стараться любить.
Да, только не говорите, что у вас тоже сегодня проблемы.
Больных.
Немного вы пропали до полсекунды.
Я не знаю, в какую полсекунды я говорю, но это работа всей нашей жизни. Учиться, учиться, учиться.
Тем более нам, которые привыкли.
Всем нам, да. Вот. Но если мы сейчас...
Вы как раз человек, адрес, к которому можно обращаться с вопросом, как говорить, но при этом никого не обидеть. Мне кажется, что вы как раз человек, которого можно спросить. Вы могли бы дать нам какие-то практические советы, как вот, как это на практике делать?
Знаете, на практике, я не знаю, мы все-таки я планировала что-то другое, но если говорить про спонтанно, что приходит в голову, это то, что я понимаю, что, наверное, то, чем очень много мной руководит это ощущение, что никто не хочет плохого. Никто из людей, по большому счету, мы не говорим про отъявленных злодеев, мы говорим про нормального среднего человека, никто не хочет никому делать плохо. У нас могут быть свои интересы, они могут быть шкурными, они могут быть эгоистичными, они могут быть очень разными. Но по факту никто из нас не хочет никому делать плохо. И если мы с вами общаемся с людьми, и это первая, так сказать, презумпция того, что человек не хочет делать плохо, то наше уже отношение к любой ситуации, оно начинается на другом уровне. Если я знаю, что человек не хочет делать плохо, то тогда надо понять, что да, им руководит. Хорошо, он заинтересован в своей выгоде. Легитимно. Человеку можно быть заинтересованным в своей выгоде. Он не замечает другого. Получается. Бывает, что заинтересован в собственной выгоде и не замечает другого. Тоже не преступление против человечества. Недостаток, но еще не преступление. И поэтому, если мы исходим из этого, то уже наша попытка понять, что тут можно, как реагировать и как, что с этим делать, то она уже совершенно начинается на каком-то другом... Мы стартуем с другого места, скажем так. А тогда и наша реакция, и восприятие нашей реакции есть больше шансов, что оно будет намного более адекватной и менее задевающей, чем в другой ситуации. Потому что я один раз столкнулась с ситуацией, которая меня поразила, потому что это были достаточно близкие для меня люди много лет назад, 40 с чем-то лет назад. Меня поразило, как один папа учил своего ребенка. В любой ситуации, если вот у тебя возникает какой-то конфликт с кем бы то ни было, с сверстником, сначала ты ему как следует дай, а потом разбирайся. И я была, честно говоря, в растерянности, потому что мне вот эта вот жизненная позиция стала известна в момент, когда мой ребенок, нечаянно отступив назад, потеряв равновесие, наступил ему на ногу, тому мальчику. И он не успел даже не извиниться, он не успел понять, что произошло, и получил. Он сначала очень сильно получил, и когда я пыталась разобраться, спросила: слушайте, а что такое? Мне папа, не абсолютно уверен в своей правоте, сказал: это я его так научил. Сначала дай, а потом разбирайся.
Русский папа.
Вот, и потом разбирайся. А, да, это было нечаянно, ну извини. Но это не та жизненная позиция, которая не еврейская, скажем так, жизненная позиция. Мы сначала должны судить лучшую сторону, а потом пытаться понять, что на самом деле произошло, и требует ли это от нас какой-то реакции, вот, которая нас должна сопровождать это.
Вы сказали такую интересную вещь, что человек занят, заинтересован в том, что он, ищет как-то свои интересы, достичь своих интересов, и он не замечает другого. Да? И вы сказали, это совершенно легитимно. Но я так понимаю, что для многих людей такая позиция, что они обнаруживают, что тот, кто рядом с ними, занят только своими интересами, не замечает другого, то есть их самих, будет очень болезненной. Как вы видите это не болезненным, а совершенно легитимным?
Болезненно или легитимно – это две разных совсем вещи, мне кажется.
Да. Но вы видите это совершенно правомерным. Да?
То есть я
говорю… И люди видят это страшно. Как? Может, так можно меня не замечать, так можно меня не видеть, понимаете? Как вы расширили это внутреннее пространство, чтобы дать другому возможность заниматься только собой и не видеть другими – это правомерно.
Это не то, что это правомерно, и это не то, что правильно, но это то, что не делает человека большим грешником. Он это делает человека нуждающимся в понимании, что это не то, как надо, и что в его жизненном пространстве должно быть место для других. И если мы говорим, то есть, про то, что всегда очень трогает женщин, это семья, то это 100% требует того, чтобы суметь объяснить человеку, который рядом с тобой, что ты есть.
Ой-ой-ой.
Понять, признать ее наличие, да, человек.
Простите, последние два предложения не слышно было. То есть вообще все замерло. Вы можете немножко вернуться назад?
Я поняла. В каком смысле, да?
Момент, когда сказали, это делать человека грешником.
А, вот прямо оттуда. Я поняла. Я имела в виду, что это качество, оно нуждается в том, чтобы понять, что оно существует, и дальше думать о том, как с ним работать, как понять человеку, что кто-то еще существует, и научить его с этим считаться. Дальше, то есть это задача очень часто жен, очень-очень часто задача жен, да, научить мужей понимать, что в чем заключается факт и наличие жены в жизни у мужа.
Это, дорогие женщины, теперь вопрос к вам. Вы хотите, чтобы мы продолжили разбирать эту тему, или мы вернулись к нашей изначальной теме? Напишите, пожалуйста.
Я думаю, что будет справедливо вернуться к заданной теме, потому что мы ее ждали, и Рабанит Лора готовилась. И как раз вот, когда мы коснулись тему воспитания детей, мне кажется, это вот самый яркий пример, где нам полагаться на Всевышнего, любя их. Просто любя. Или где мы должны, в чем мы должны проявить вот нашу работу, воспитание, как это называется, чтобы...
То есть вы говорите, что мы берем направление воспитания детей? Или мы
нет, я хочу на примере этого показать, если это можно на нем показать. А в принципе это вся жизнь в разных аспектах. Просто на примере детей, мне кажется, если мы уже затронули эту тему. Если можно, если вам это подходит, Рабанит Лора.
Вы знаете, это очень-очень большая и серьезная тема. Я не уверена, что... Я не знаю, то есть рассчитывали ли вы на эту тему, так сказать, сделать из нее сейчас тему. Но мы... То, что я чувствую иногда очень... На своем опыте... своих детей, безусловно, этот процесс роста нас как родителей, он начинался, как и, скорее всего, у всех. Мы очень были сосредоточены на каких-то воспитательных моментах, которые, по сути дела, чем старше мы становились и тем опытнее, если надеюсь, в этой сфере, то понимали это все больше и больше, что мы сосредотачиваемся очень часто на вещах, которые очень второстепенные. Очень-очень второстепенные. Это начинает от каких-то вещей, скажем, дети дерутся. Дети дерутся, и это нормальная ситуация, дети дерутся. Я после драки своих сыновей, у меня 3 сына почти погодки, там 3 года между первым и третьим, очень дрались. И они очень-очень дрались, и меня это занимало чрезвычайно. Я огорчала ужасно, потому что у меня братьев не было, у меня одна старшая сестра. И всегда, когда они дрались, я становилась больной. И я вмешивалась, и я наказывала, и я отчитывала, и я читала нотации, я занималась этим неизвестно сколько. Я оставалась больной, когда они уже становились друзьями, не разлей вода, и все у них было абсолютно в порядке, и они вообще не понимали, что со мной, по большому счету, потому что я еще переживаю, а у них жизнь продолжается. У меня заняло много времени понять, что на самом деле действительно это вещи, они не вырастут дерущимися после бар-мицвы. Это вещи, которые действительно надо найти тот минимум отношения, которое это требует. Но это второстепенная вещь. И если мы касаемся по-настоящему вещей, которые мы обязаны дать детям, то наша основная обязанность как родителей – это ирад шамаем и любовь к изучению Торы. Это тот хинух, который мы обязаны своим детям дать. А дальше вот у нас есть вот Рав Гершон Эдельштейн. Которые мы знаем, насколько это важно. Это если можно, в двух словах. То есть понимать, насколько учиться отличать второстепенное от главного в сфере воспитания детей и стараться. Потому что на разных уровнях, в разном возрасте детей мы путаем очень часто главное и второстепенное. И уметь это вот выделить главное, что является нашей непосредственной обязанностью, а что является второстепенным в воспитании детей, это, мне кажется, главная наша задача, которая всегда-всегда стоит перед нами. И надо стараться уметь это делать. Это в двух словах, если можно.
Спасибо. Еще у меня есть еще множество вопросов. Которые, я думаю, что, да. Что вы к нам больше не придете. Поэтому давайте вы расскажете, что вы готовили, хотели нам рассказать, а потом в конце, если останется время, мы будем еще...
Хорошо. Но я еще на слово добавлю. Это то, что всегда мне говорит мой муж, когда мы зависали вот в каких-то вещах, в растерянности, а что мы с этим будем делать. И неважно, это были дети подростки или дети уже постарше, и сейчас дети остались детьми. А он говорил, молись, когда мы не понимали, что... Ну, непонятно было, в чем наша роль, а делать ведь очень хочется, и кажется, что не делать невозможно. И вмешаться, и сказать, и позвонить куда надо. Ну, в общем, человек, он действующее создание. Вот. Понятно? А вдруг невозможно делать ничего? Понятно, что и не позвонить, и уже не полезешь советами, и еще чем-то окажется, что просто невозможно. Мне муж всегда говорит, молись. Это то оружие и тот инструмент, который у нас есть всегда. Обращаться к третьему соучастнику или к первому соучастнику, чтобы он тоже не забывал, в кавычках. Он не забывает, но вот мы иногда забываем обращаться по нужному адресу. Вот. Это, если можно, я сейчас действительно, может быть, немножечко коснусь бетахона. У меня время до 12, да? Я надеюсь, что...
У нас есть больше, но это как вы можете.
Хорошо, я постараюсь как могу. Бетахон. Бетахон – это то, что тоже вещь, которая очень заботящая нас и постоянно возникающая как вопрос, и как мысль, и как фактор в нашей жизни. Где заканчивается бетахон, где начинается иштадлют, и где, если, то есть бетахон – это упование, иштадлют – это наше приложение усилий в нашей жизни, где начинается и где заканчивается. И если мы немножко все-таки будем говорить не в нашу жизнь, а изначально, где корни всего этого, то мы начинаем прямо с Берешит, мы начинаем прямо с Адама, который был посажен в Ган-Эден. Написано «Леабда вали шумра». Вот, райский сад надо было обрабатывать и беречь. Что-то делать, то мы уже в приложении усилий, а не только в уповании на Всевышнего. Но тут нас ожидает некоторая, так сказать, неожиданность, что написано «Леабда вали шамра» до греха, это отнюдь не имеется в виду работа. Это имеется в виду духовная работа. Это изучение Торы и выполнение заповедей. Это то, что пишут нам комментаторы, что означает «леавда вали шумра». А когда появляется у нас работа, когда у нас появляется упоминание про приложение усилий, оно появляется после греха. Появляется после греха, когда человек получает отнюдь не браху, отнюдь не благословение, а получает наказание, получает проклятие, получает штраф, если можно так сказать, безят апеха тухаллахан. В поте лица своего будешь есть хлеб. Вот тут уже это имеется в виду материальное. И подчеркивается не благословение. Нам не дается путевка в жизнь. Иди и работай. Нам дается, четко совершенно говорится, что да, наказание или штраф, он в том, что ты сейчас начинаешь, не можешь заниматься только духовным, а должен заниматься дополнительно и материальным. И это выгон, это изгон из рая, это не оптимальная ситуация, это штраф. Самое мягкое название. Теперь штраф, он никого не радует. Как правило, когда мы получаем штраф, он никого не радует. И это то, что стоит нам помнить. Это то, что нам стоит помнить. Про то, что штраф – это не штраф, не наказание, но не радоваться нечему. И тогда все равно возникает вопрос, а где граница? Даже если мы говорим, что вот все равно нам всем очевидно, что никто из нас, по большому счету, не может претендовать на то, чтобы битахон и все. Мы не находимся на уровне, на котором упование на Всевышнего решает абсолютно все наши проблемы. Но то, что пишет Месилат Йешарим пишет, и я это прочитаю вот прямо как это написано, что такое битахон, что такое упование на Всевышнего. Шеяшлих ягаво аляшем легамри вегу и калькелеха. То есть, что все наши надежды, все наше упование должны быть на Всевышнего, и тогда он нам поможет. Это опять-таки, это вектор, который нам дают, это вектор, который многократно повторяется. Это то, к чему мы должны стремиться. Понимание того, что все абсолютно зависит от Всевышнего. Но при этом все равно у нас остается и штадут. Остается необходимость и обязанность приложения каких-то усилий, потому что это тоже нам уже задано и дано. И мы сталкиваемся, когда мы пытаемся вот брать из хумаша учиться тому, как жить, и если это можно, то иногда это можно прямым текстом взять из хумаша, и мы видим уникальную вещь. Авраам Авину – это образец полного упования на Всевышнего. И мы знаем, что действительно, когда при полном уповании на Всевышнего, он и удостаивается максимальной помощи от Всевышнего. Потому что Авраам Авину живет, ну, если только не без минимального вклада своих усилий в то, что происходит, но с максимальным подчинением себя Всевышнему. И во всех ситуациях, которые мы видим, это вот то, что происходит. Одна из ситуаций, которая очень хорошо это показывает, это ситуация войны Авраама Авину с четырьмя царями, когда сказано, что он против четырех царей выходит на войну. Одно мнение – 318 воинов. Второе мнение, что это только Элиэзер, гематрия имени Элиэзера, это вот 318. И сказано, что он делает? Он бросает во врагов комья земли, и они превращаются в стрелы. Комья земли, если мы начнем воевать, то многого, мало что получится. То есть это крайность упования. Я делаю то, что в моих силах по самому минимуму, а Всевышний заботиться о том, чтобы это произошло так, как надо. Но мы дальше, если мы читаем дальше, то мы обнаруживаем Якова вину. Мы обнаруживаем Якова, который весь приложение усилий. Яков идет и работает за жен, и пасет. И все, вся его жизнь сопровождается, и с Исавом он готовится к войне. Это постоянное, он сопровождает, его сопровождает постоянная необходимость приложения усилий. То есть даже в Торе мы видим абсолютно разные вещи. И это дает нам понять, что действительно... деление на то, где у него заканчиваются, должно заканчиваться упование и начинаются усилия. Или наоборот, где заканчиваются усилия, и он говорит, все, что мог, я сделал. А дальше, Кадош Барух Ху, пожалуйста, сейчас это только ты. И сказать, что...
Нора, тоже вас не было слышно. С того момента, как вы сказали, что мы видим, что Авраам Авину и Яков совершенно разные формы проявления упования. Да? И дальше, и поэтому... Ой-ой-ой. Нет, пока вас немножко было слышно, но как бы не было этой связки, а после этого что?
То есть это до того, как я вообще сказала и про... четырех царей и до того...
Нет, мы уже привели этот пример. А, понятно. Сказали, мы видим два, мы, значит, видим два примера.
Два совершенно противоположных, так сказать, примера истории. И это нам тоже говорит о том, что у каждого человека индивидуально будет свой путь. Будет свой путь разделения на то, где начинаются, где заканчивается упование, начинаются усилия. Или наоборот, где заканчиваются усилия, где мы говорим Всевышний, все, что я мог, я сделал. Рав Зун был такой большой человек, не Рав Исраэль Салантер, а был такой человек Рав Зундерми Салант. И он говорил, я знаю, что претендовать на скрытое чудо, что Всевышний там мне будет спускать еду как ман, я не могу. А поэтому... что я делаю, я покупаю лотерейные билеты, это уже мои усилия с моей стороны. Если Всевышний захочет, то этот лотерейный билет выиграет, и у меня все обеспечено. А выглядит очень естественно. Лотерейный билет может выиграть. У него есть шанс. Замечательно. Значит, это мой иштадлют, мое усилие, которое я готов сделать. Но это опять-таки, это примеры, которые... Хорошо их иметь в виду. Но где действительно проходит граница между этим битахоном и иштадлютом, которую стоит взять на вооружение нам, если говорить немножко более практически. Рав Деслер приводит в своем описании, в своем... одной из статей, которую он посвящает Битахон и Иштадлют. Это как раз очень интересно, упоминается там очень много, он касается Парашат Мераглим, а это наша недельная, следующая недельная глава, шлах, в которой это очень подробно мы сталкиваемся, где обсуждается, что надо ли было посылать Мераглим. Мераглим это был Иштадлют. Всевышний сказал, обещаю землю, Всевышний сказал, я вас туда веду. И вдруг Мераглим. На всякий случай давайте посмотрим, что там. И это вот, это наша неуверенность в том, все-таки стоит проверить, что же нам на самом деле предлагают. И мы знаем, чем это заканчивается. Мы очень высокую цену заплатили за это, 40 лет хождения по пустыне. Но по факту это как бы Всевышний разрешает и говорит Моше Рабейну, хорошо, если требуют, то давай, посылай. Выбери самых лучших, выбери самых достойных. Но если... извините, как? Угу. Я попытаюсь Я успела часть прочитать, но я попытаюсь что-то ответить. Но дальше мы знаем, что... То есть, что дальше произошло, мы тоже знаем. Но Рав Дрейслер в этой статье он дает несколько практических советов, как на самом деле, что стоит брать в расчет, когда мы говорим про... Где выбрать эту границу между упованием и приложением усилий? Первое, что он говорит, что нам действительно очень важно взять на вооружение и знать, что это то, чего Всевышний от нас ожидает. Это довольствоваться необходимым нам минимумом. Человек может, опять-таки, я необходимым минимумом каждого конкретного человека. Мы знаем с вами, что нас Аллаха обязывает, что если человек богатый и состоятельный обанкротился, нам нужно собрать ему сдаку на обеспечение не хлеба там, и молока, а на обеспечение того, что даст ему это душевное спокойствие, то есть то, что достаточно мне, не очевидно, что достаточно ему, и нам нужно позаботиться, чтобы он достиг своей, обеспечить ему его возможный минимум, а не мой. Мой минимум может быть одним, а у него он на несколько уровней выше, и моя задача, помогая ему, помочь его минимуму. Но идея минимума, она остается. Идея минимума, насколько мы выкладываемся в заботе о том, чтобы о материальном, это та вещь, которая должна руководить принятием решений, насколько мы выкладываемся в сфере иштадлута. Это первое, что говорит Рав Дрейслер. Второе – молитва. Молитва, чтобы Всевышний нам помог действительно понимать, где правильно находиться в этой ситуации. Третье. Любая вещь. Мы знаем, что нам нужна. Мы перестанем кушать, стремясь к максимальной духовности, мы долго не протянем. То есть наш организм нуждается в питании. Можно прожить на воде достаточно долго. Но по большому счету Всевышний дал нам еду и сказал, что мы ели и заботились о себе. И подпитка в физическом смысле, она вещь необходимая. Но подпитка в духовном смысле, она вещь не менее необходимая. Человек, который не дай Бог решит, я уже на каком-то уровне, я уже, то есть, достиг того, что мне кажется достаточным, все хорошо. Он должен, да, он бывает достаточно раз, а во-вторых, без пищи мы умираем. И в духовном смысле без пищи мы умираем. Если мы постоянно не укрепляемся в духовном смысле, если мы постоянно не заботимся о том, чтобы расширять сферу своего битахона, то мы спускаемся, мы не остаемся на том же уровне. Человек не стоит. Он либо поднимается, либо спускается. И тогда это нам будет все время казаться, нет, но это уже совершенно невозможно. Тут полагаться на то, что Всевышний вмешается, это уже совсем нет. Надо что-то делать. Мы обнаружим, что это ощущение «надо что-то делать», границы его расширяются вместо того, чтобы уменьшаться. Поэтому стараться работать над битахоном, учиться, расти в духовном смысле – это обязанность и мужчин, и женщин. Я уже не говорю про мужчин, у которых там свои особые счета с Кадош Барухо. Но даже для женщин необходимость расти – это очевидная совершенно необходимость, несмотря на то, что мы с вами существа намного более духовные, чем мужчины, это все равно необходимость такая и обязанность такая у нас остается. Следующая вещь, которую говорит рав Деслер, делать иштадлют, который уже понятно, что очевиден, понятно, что нужен, понятно, что без него никак, и это наша реальная обязанность в данный момент, чтобы этот иштадлют воспринимался нами не как главная ценность нашей жизни, а как что-то необходимое, но не главное. Мы иногда нам кажется, что иногда возникает, есть ощущение успешности в материальной сфере. И эта успешность создает какую-то, может создать какую-то иллюзию, вот я молодец, и это достойно того, чтобы, или да, не я молодец, ребенок у меня молодец, достиг каких-то высот в карьере. Он стал, получил очень какую-то хорошую работу. Это тоже легитимно очень. Иметь хорошую работу, это легитимно. И дай Бог, чтобы была браха, потому в работе должна быть браха. Если уже необходимо работать, то дай Бог, чтобы была браха, чтобы можно было минимальной работой иметь максимальные возможности работать поменьше. Но что? Вопрос, какое место мы этому уделяем? Насколько нас появляется ощущение, внутреннее ощущение успешности в иштадлюте. Иштадлют, пишет рав Деслер, должен быть максимально скромным. Никто не предлагает всем пойти работать сапожником и вот максимально скромно зарабатывать деньги. Не это имеется в виду. А имеется в виду, что да, мы можем работать на очень достойной работе. Но при этом сознавать, что насколько эта вещь все равно второстепенная. Был такой человек, может быть, вы видели эту книжку «В кругу великих», «Бемихицатам», рав Шломо Лоренц написал эту книжку. Рав Шломо Лоренц был членом Кнессета, многих-многих Кнессетов. Его послал в Кнессет Хазон Иш быть представителем ортодоксального еврейства, заботиться об интересах ортодоксального еврейства. И он сделал много. Он был председателем этих всех денежных комиссий. Он очень много помогал и очень был на месте, если можно так сказать, в Кнессете. Его дети не знали, что он член Кнессета. Все соседи знали, все окружающие знали. Его дети, когда еще были маленькими подростками и так далее, они не знали, что папа член Кнессета. И когда у них спрашивали соседские дети, которые были осведомлены об этом от своих родителей, я была в доме рава Лоренца, мне повезло, я была знакома с его женой. Мой муж был инициатором перевода этой книги «В кругу великих», поэтому нам повезло, мы общались с ними достаточно, какой-то период, сталкивались достаточно часто. А его дети, когда им соседи спросили, у тебя папа где работает? Дети остановились, подумали и сказали, в каком-то Бет-Кнессете. Мой папа что-то делает в каком-то Бет-Кнессете, но я точно не знаю где. И это было вот отношение в семье к такой, казалось бы, важной, приважной должности, которой он удостоился, будучи членом Кнессета. И это индикация, это какой-то пример, который дает нам, что... Но при этом дети знали, он был большим Талмид Хахамом. Он сидел, и все свое свободное время он сидел, учился. Это дети видели, это дети знали, и их приоритеты были им абсолютно очевидны и понятны. Это вот то как можно относиться к необходимому иштадлюту. И вот пятое, может быть, я немножко его уже ухватила, упомянул рава Лоренца, это стремиться к тому, чтобы действительно наша, в нашей системе ценностей оставалась правильная шкала, что духовное остается важнее, чем материальное, при всей необходимости вклада в это материальное, при всем при том, что необходимо и нужно, и мы должны это делать, духовное оставалось для нас главным. Мы иногда сталкиваемся с ситуацией, когда есть вещи духовные, но когда возникает необходимость что-то отменить и чем-то поступиться, то тогда сразу почему-то кажется, что вот отменить какие-то вещи, там, какое-то постоянство в учебе или какие-то вещи, еще связанные с этим, намного легче, чем отказаться от, не знаю, потерять какую-то, даже какую-то часть заработка на работе. И я опять-таки повторяю еще раз, я ни в коем случае не претендую на какие-то однозначные вещи. Но как идея, нам это должно быть понятно. Скажем, мы каждое утро мы говорим «Бэля особ бэдеврей Тура». «Беркота Тура» мы говорим «Бэля особ бэдеврей Эсек». «Эсек» – это предприятие. То есть, когда мы говорим «Бэля особ бэдеврей Тура», заниматься Турой, надо понимать, что это занятие, это не свободное времяпрепровождение. Это очень важное занятие. Скажем, когда возникает вопрос, кто сидит с больным ребенком, работающая мама или учащийся в ешиве папа, то очень часто есть решение на языке, ну так папа не пойдет в колледж. А ну, не мама же будет терять работу и заработок. Бывает, что мама не имеет права, не может, не еще что-то, не может не пойти на работу. Это что-то другое. Но если при прочих равных мы судим, папа пропустит колледж или мама потеряет рабочий день, при прочих равных важность того, что у папы это очень важное занятие. И важное для всей семьи занятие – это тот фактор, который должен участвовать в этом решении. Это тот фактор, который во всех этих ситуациях должен не всегда у Авраха Колеля, у человека работающего, у которого есть постоянство в учебе, чтобы оставались правильные приоритеты. И тогда мы можем с вами претендовать на то, что вот мы, наш иштадлют, он необходимый, но минимальный настолько, насколько он может быть минимальным. А наш битахон в том, что Всевышний, я делаю то, что я могу и должен в силу обстоятельств, но, пожалуйста, я все равно остаюсь уповающим на тебя, даже в том, что даже в моем иштадлюте уповающим на тебя. И это то, чем мы должны руководствоваться, и то, что должно нас вести. Еще одна вещь, которую упоминает Рав Деслер, я подумала, что это тоже такая вещь, которую очень важно, чтобы мы имели, учитывали. Это некоторая встречающаяся путаница между битахоном и ленью. К сожалению, там тоже проходит граница, и эта граница иногда не всегда очевидна. Человеку не хочется что-то делать, и он ленив. И он говорит, хорошо, я уповаю на Всевышнего, а поэтому ничего не делаю. Это не называется уповать на Всевышнего, это называется быть лентяем. Где проходит эта граница, это каждый из нас знает. Но человек, который лентяй и ленив в иштадлюте, то он будет ленивый в духовном сфере. качество лени, оно, как правило, не касается только сферы заботы о материальном. Качество лени коснется неизбежно и сферы духовной. Человек, который понимает, что он на посту, он на посту и в духовном, и в материальном. Человек, который на лавке, он на лавке лежит и в духовном, и в материальном. И тогда это совсем не то упование, которое Всевышний от нас ожидает. Но когда мы действительно делаем то, что Месилат Йешарим пишет, «Яшлих эт Яхаво», то есть все свои нужды направь к Всевышнему, сделай его главным ответственным за все твои нужды. Ты исполнитель, но ответственный Всевышний. И вот дальше Всевышний должен дать мне понять, я молюсь об этом, дай мне понять, где я что должен делать. Дай мне понять, это не откровение свыше вот удостоится. Это действительно наш здравый смысл и наше понимание, что есть ситуации, в которых мы спрашиваем это. И очень часто можно прийти к Раву с вопросом, что я должен делать в всякой ситуации. Хотелось бы так-то и так-то. Хотелось бы всю жизнь посвятить своему духовному росту. Но у меня семья, и у меня дети, и у меня необходимость. И что я сейчас должен делать? Иногда ответ, который услышишь, продолжай учиться, и Всевышний поможет. А иногда ответ, который ты услышишь, да, надо найти какую-то подработку, надо начать думать, как минимально обеспечить семью, чтобы она могла быть обеспеченной. Это ответственность на тебе. И это опция реально существующая, часто встречающаяся, когда при обращаешься за советами и получаешь то, что надо прилагать какие-то усилия в сфере материальной тоже. Хотела поделиться, еще немножко могу занять ваше время, поделиться маленькими историями, которые были вот в этой сфере, которые насчет упования и штадлюта. Я когда-то преподавала законы шаббата, очень много лет назад, группе женщин Улот Хадашот. И там были совсем-совсем начинающие женщины, которые с трудом что-то начинали соблюдать, но было очень трудно, и все казалось очень трудным. Одна из вещей, которая казалась очень-очень трудной, это было соблюдение шаббата. Естественно, и одна из вещей, которая в шаббат им казалась совершенно невозможной, это оставить газ. Я не помню, почему там не обсуждалась даже электрическая плата, но опция обсуждалась оставить газовую конфорку и на нее положить вот эту вот блеху, жестяную покрытие, как можно газ оставить на весь шаббат. Это же колоссальные деньги. Мы знаем с вами, как люди опытные, что Всевышний расходы шаббата мы гости у Всевышнего на шаббате, в шаббат. Это не наши расходы, это расходы, которые Всевышний обеспечивает. Но люди, которые начинают соблюдать, у них такое с опаской отношение к такой идее. Эта семья говорила, мы не можем себе позволить, мы не можем себе позволить и так далее. Пока один раз они пришли ко мне с некоторой растерянностью, я им кроме того, что преподавала, там ко мне обращались с переводом всяких бумажек и прочее. Они мне приносят счет на газ. Счет на газ, они говорят, мы не понимаем, что тут написано. Они понимают, они вполне понятно, потому что в счете на газ в клеточке, где написано к оплате, стоит ноль. И они говорят, мы правильно понимаем, что газовый счет ноль. Я говорю, это то, что тут написано. Вы правильно понимаете, к оплате ноль. Они говорят, ну как такое может быть? Мы пользовались газом весь месяц, а счет за газ ноль. Я говорю, принесите предыдущие счета. Они приносят мне предыдущие счета, в которых у них не вызывало сомнений то, что в этой клеточке нарисовано. И в этом счете предыдущие счета, они какие-то суммы, но, в это, но предыдущие... сделан без чтения счетчика.
Извините, пожалуйста, вот вы, они принесли счета, и вот с этого момента вы пропали опять.
Они мне принесли счета. Сейчас нормально? И предыдущий счет, он большой. И на нем написана приписка, что он не по показаниям счетчика, а приблизительный. И кто давно в Израиле, мы знаем, что иногда... эти все компании позволяют себе вот такое вот не прийти считывать, а потом сделать пересчет. Теперь у них оказалось, что прошлый счет, они не пикнув, не задумавшись, не напрягаясь, оплатили, он был практически двойным. Он был двойным счетом, а счет последний оказался нулевым. И тут они поняли, что вот это вот их опасение, что вот мы будем пользоваться блехом, и оно будет, так сказать, невозможным. Они поняли, что на самом деле они видят, как это, что Всевышний им показал, что вы на самом деле справляетесь и оплатили двойной счет, и даже не заметили, что он был двойным, и все в порядке. И люди начали соблюдать шаббат, и начали пользоваться этим газом. И Барух Ашем, сейчас очень серьезная соблюдающая семья, но им дали немножко почувствовать, как это... Они вот в этот месяц, который был нулевой счет, они как раз начали пользоваться этим блехом. Я такую важную деталь не упомянула. Они начали в этом месяце пробовать соблюдать шаббат как надо и оставлять конфорку, получили нулевой счет. И вот это вот то, что потом мы с ними обнаружили. Вот, когда они сказали, то мы делаем то, что надо, Всевышний позаботится. Это была одна история, которая вот мне была очень... осталась много-много лет назад произошла, и для меня это было очень показательно. Вот. И вот она у нас наша личная история тоже, которая мы знали, что у нас был в седьмом классе. И седьмой класс – это очень-очень такой класс... важный в жизни мальчика, девочки тоже, но мальчики это определяется, так сказать, больше куда ему, на что он может потом претендовать, в смысле еще вот после восьмого класса. И мы видели, что наш ребенок нуждается в помощи. А помощь это вещь очень дорогая, то есть дополнительные уроки. А мы в этот момент жили, ну, буквально на нулях. То есть были очень-очень ограничены в средствах. И тут нам очевидно, что надо помочь ребенку. И мне муж говорит, ну смотри, надо помочь ребенку, это наша непосредственная обязанность. И то, что это очевидно, значит, надо начинать помогать ребенку. А Кодош Барух Ху поможет, мы делаем то, что мы обязаны. Мы договорились с преподавателем, который был известен как очень успешный, как очень умеющий, но и не дешевый. Мы с ним договорились, на следующий день мне позвонили и предложили дополнительные уроки. Давать в Ульпане для Алим, давать уроки по иудаизму. И я согласилась. Это было нелегко, потому что дом был полон маленьких детей, но вдруг такая привалила работа. Когда закончился месяц, я получила чек, в котором я взяла его и не... вкладывая на счет, отдала преподавателю нашего ребенка. И мы почувствовали, очень нам, очень, у нас было очень-очень хорошее ощущение, что вот Кадош Барух Ху, когда мы на него перекинули ответственность и сказали, сейчас мы делаем, что надо, а Всевышний нам поможет, мы получили подтверждение этому Всевышний. Нашел нужным нам показать действительно, как это может происходить. И это было очень-очень приятное ощущение, что вот мы удостоились увидеть, как это бывает на самом деле. Вот, я вижу, что мое время уже истекло. И я хочу только добавить одну вещь, которая тоже касается нас постоянно. Пишет тот же Рав Деслер. И он цитирует кого-то, не помню кого. Он пишет: «Ло нитна Тора, эля леохлей ман». Тора была дана удостоившимся получать ману. А что это означает? В чем была специфика мана? Кроме того, что получали от Всевышнего. Ну, мы и сейчас получаем от Всевышнего пшеницу, которая всходит, и яблоки, которые созревают. Мы тоже это тот же ман другого вида, требующий от нас немножечко усилий. Но что, в чем была специфика мана? Специфика мана была в том, что каждый день он кончался. И невозможно было оставить на следующий день ничегошечки. Ничего не оставалось. Надо было знать, что вот в этот день мы получили пищу, а на следующий день опять полагаться на Всевышнего, что с его помощью утром опять на пороге будет ман. И это максимум упования. Мы не могли запастись, мы не могли приложить усилия, чтобы было впрок и чтобы дальше хватало. То, что было сегодня, хватало на сегодня, а то, что будет завтра, Всевышний поможет. И это то, что сказано, что Тору получили еврейский народ, у которого заложено это качество, и это понимание, и это вера, и это упование, которое невозможно без этого, без того, чтобы понимать, что от Всевышнего зависит, будет у нас на завтра или не будет, это не еврейское. Мы должны понимать, от Всевышнего зависит, будет или не будет у нас завтра. Спасибо большое. Если были какие-то вопросы, я могу...
Спасибо, да, здесь есть вопросы, очень много благодарности, но, тем не менее, есть вопросы. И вот тут был в самом начале, наверное, вопрос, я не знаю, мне кажется, уже ответ, может быть, был услышан, но, тем не менее, я спрошу. А как использовать упование при принятии решений, выбирая между несколькими реалистичными сценариями?
Во-первых, молиться. Я не знаю, можно ли тут что-то такое более молиться, чтобы нам было понятно, что делать. Ну, а потом, что, так сказать, что Всевышний помог нам в нашем понимании принять правильное решение, это раз. А во-вторых, вот те вещи, которые я упомянула, может быть, что Рав Деслер дает 5 практических советов, когда надо принимать решение, исходить из того, что от меня, так сказать, где от меня требуется минимальный штадлёт, и стараться все-таки руководствоваться этим. Но опять-таки, я ни в коем случае не претендую на предпоследнюю инстанцию. Асель Харав – это то, что у нас с вами одна из повелительных заповедей. И надо уметь спрашивать, советоваться, и уметь спрашивать, и уметь получать ответы в соответствии с тем, на что мы можем претендовать в той ситуации, в которой мы находимся.
Есть спасибо. Еще что-то? И здесь вопрос, в котором мы возвращаемся не совсем к нашей теме, но тот тему, что мы затронули в самом начале, это про то, что как не обидеть человека. И здесь приводится пример профессиональный, недовольство врачом чисто профессионально, и спрашивают, поскольку этот врач, друг сына, как отказаться от его лечения в дальнейшем, не обидев его. Практический вопрос.
Я понимаю, это практический вопрос, но вы знаете, очень он... Наверное, чтобы на него ответить, нужно знать немножко больше деталей. Потому что, скажем, вчера ко мне обратилась одна женщина, сказала...
Начинает... Лора, извините, вы сказали, к вам вчера обратилась женщина, и с этого момента мы не слышали.
Я не знаю, не видит ли в этом руку Всевышнего. Каждый раз почему-то прекращается.
Но у нас с Рабанит Хавой была та же история. Я думаю, что хорошо. Что-то в Иерусалиме.
Ладно, вы меня отправили к надежному источнику, подтверждению. Хорошо. А женщина обратилась за советом. Она сказала, у меня очень большая проблема. Я, так сказать, выполняю свой дочерний долг, звоню маме узнать, как у нее дела. А разговоры превращаются в то, что она очень всем недовольна. Недовольна папой, недовольна сестрой, недовольна жизнью. И я получаю ушат недовольства, который ни к чему продуктивно не нужен. И мне очень тяжело вести такие разговоры, они ни к чему. Что мне с этим делать, кроме того, что они меня, так сказать, делают почти больной в результате. И мы с ней попытались вот прошагать немножко форму разговора, как это происходит, и нам удалось придумать, как ей начинать разговоры, как взять инициативу в свои руки и понять вот этой мины, которая взрывается и приводит к тому, что весь разговор звучит как непрерывные обвинения и жалобы и поливания близких людей. Но у меня была, наверное, сията дешмая в этом, потому что она мне немножко рассказала, как, так сказать, немножко больше о самой ситуации, вот, что, как происходит. Не просто, что делать, вот, когда не могу разговаривать с мамой, а немножко больше. Я думаю, что в этой ситуации я это рассказала, потому что думаю, что с врачом это тоже немножко... Ответ нуждается в более расширенном вопросе, мне кажется, потому что если будет понятнее... Что? Ой-ой-ой.
Это я перекопировала вопрос очередной нашей слушательницы.
Да? Ага. Нет, там что-то был вопрос к Раву. Я не знаю, если вы считаете нужным, повторите мне. Я думаю, что с этим врачом, не знаю, иногда можно как-то вырулить ситуацию на какую-то... Но это очень... Это непросто. То есть, как не обидеть, это вопрос очень-очень важный. Но, может быть, нужно, чтобы знать больше деталей, чтобы подумать, как это можно сделать. Спасибо. Есть еще одна вещь, может быть, я добавлю. Иногда люди обижаются, когда мы их не обижали. И это тоже вещь, которую надо где-то в мозгу иметь в виду. Человек иногда, то есть мы со своей стороны должны сделать максимум, чтобы не обидеть. Мы, свобода выбора, обидеться или не обидеться за что-то, остается у человека. И все равно, и поэтому моя задача сделать все, чтобы я была уверена, что ни в мыслях, ни в том, как я постаралась выразить себя, не было ни на иоту желания обидеть. Как человек воспринимает это все равно остается его выбор. И он может умудриться все равно обидеться. Но тогда это уже не наше.
Спасибо. У нас есть поднятая рука, но, к сожалению, я не могу прочитать имя. Марин. Мэри, вот я вам включила микрофон, посмотрите.
Да. Так, секундочку. Мириам. Есть Мириам?
Мириам.
Я не могу ее включить? Или я могу?
Да, я включила. Мириам, пожалуйста.
А, у нее нарисовано, что микрофон закрыт.
Да, закрыт, потому что она его не включила, но у нее появилась возможность его включить. Мириам, мы ждем вашего вопроса. И пока вы подключаетесь, я тогда задам вопрос, который у нас опять пришел письменно. Если что-то не получается из раза в раз, что включает в себя нанесение вреда, а не просто не получается? Как понять, проверкали это на бетахон и эмуна, и продолжать попытки молитвы, или это знак от Всевышнего, что ему это не угодно, и стоит прекратить попытки.
Хорошо, что я заранее сказала, что я не инстанция. Я думаю, что в этой ситуации это действительно вопрос к раву и к человеку, которому у вас есть опыт задавания, которому вы доверяете. И надо обратиться и понять тогда, это как, надо ли прекращать попытки или это испытание, которое Всевышний нам посылает. Можно зачитать? Я не успела прочитать.
Да, это был предыдущий, вот сейчас последний вопрос. Спрашивают, если сейчас человек, с кем решают ешивот и масодот, будут советоваться после ухода рава?
Есть человек. То есть, если я правильно знаю, рав Израхи, рав Барух Мордехай Израхи, он является, так сказать, преемником рава Эйдельштейна в этой в совете Гдолея Тора, это рав Израхи, он стоит во главе Ишива Терет Исраэль, это Ишива сейчас в Кирьяцефере, переехал из Иерусалима. Вот, ну, Блейнара тоже человек, 94 года ему, рав Израхи. Вот, он является преемником, и есть еще один большой, очень Талмид Хахам у нас тоже из глава Ишиват Слободка в Небраке, это рав Моше Гилель Гирш. Это два адреса, которые сейчас у нас остались на данный момент для вопросов и для обращения.
Данит, если можно задать вопрос, а как людям научиться правильно формулировать вопрос? Вот вы до этого сказали, нужно уметь задать вопрос. Во-первых, нужно обратиться, во-вторых, нужно уметь его задать. Как правильно задать вопрос?
Надо его себе хорошо прорепетировать. В том смысле, что иногда есть очень желание... Иногда, есть две крайности. Есть крайность лаконичности и есть крайность массы ненужных деталей. И это действительно две на шкале правильного задавания вопросов, это две крайности. И нужно попытаться для себя самого понять, что я хочу спросить. То есть в чем для меня ненужными деталями, а где детали необходимые для того, чтобы понять вопрос. Иногда есть рабаним, которые задают наводящие вопросы, и это очень важное умение, когда попадаешь к раву, который, услышав тебя, он рефлексирует, он отражает вопрос и говорит, значит, вопрос в том-то и в том-то, или же он сходу, ему кажется, что он понял вопрос, и он отвечает. Иногда это сходу понятый вопрос, это тоже умение рава. Но очень часто бывает, что наши детали, они достаточно очень важны, но нам нужно попытаться вычленить необходимые детали для вопроса и что-то. Полная лаконичность, она чревата быть недопонятой. И это тоже стоит очень важно учитывать.
Извините, тогда еще дополнительно, какие факторы, детали могут быть, иметь решающее значение? Потому что люди иногда думают, ну, какая-то разница, да, но есть какие-то категории деталей, которые очень важно упомянуть.
Это очень, Рабанит, это очень-очень общий вопрос, который вы ставите. Я боюсь, что на него нельзя так ответить. Скажем, ну, то, что я бы их расчленила на несколько сфер, такие вопросы. Скажем, когда у меня вопрос мой личный, это одно дело. Когда у меня вопрос, касающийся меня и еще кого-то, то мне очень важно не упустить вопросы, касающиеся второй стороны, которые я не могу претендовать на то, чтобы сказать, ну, это мне не, это не важно, это сейчас само собой понятно, с этим разберемся без Рава и так далее. То есть в этих вопросах очень, очень много факторов, и я боюсь, что невозможно на него ответить так вот, как понять. То есть в каждой сфере это будет что-то, что-то другое. Я боюсь, что это невозможно дать какой-то такой огульный ответ.
Я имею в виду, например, если касается отношений или отношений с другими людьми, например, сказать, что, например, если речь идет про других людей, откуда они приехали, если они новые алимы, или они соблюдающие, или нет, или там человек, например, женщина-вдова, или какие-то такие моменты, которые могут иметь на самом деле решающее значение.
Ну, вы очень... Здорово вычленили именно вот какие-то вещи, которые, да, действительно могут иметь принципиальное значение. Вы знаете, скажем, вопрос, который спрашивали Рава Вайса, можно ли приглашать людей на шаббат, если это чревато поездкой на машине. Это вопрос, который вот у нас в Цюрихе поднялся, да, я... Сейчас вспомнила про него. Но это вопрос, который возникает, он нуждается в детализации. Очень большой. То есть, можно ли предложить человеку остаться на ночь? Можно ли предложить человеку дойти пешком? Можно ли... То есть, единственная ли это опция у человека вообще увидеть шаббат? И еще масса-масса других вещей, которые должны участвовать в этом вопросе. Что человек будет делать вместо этого? Если он не у меня на трапезе в этот момент, а сидит и, или, не знаю, пошел кататься на машинках в какой-нибудь центр, когда количество нарушений шаббата будет миллиардами исчисляться, не дай бог. То есть это действительно вопрос, который нуждается в детализации. И поэтому привести пример, как детализировать вот 1, 2, 3... Мне кажется, что совершенно невозможно.
Спасибо, Маша. Не, ну, мне кажется, это важное обсуждение, потому что мы, как вы выразились, ну, как совершенно правильно вы сказали, впадаем в две крайности, да, или мы боимся занимать время, да, и важного человека, или мы просто теряемся в обилии деталей, которые нам.
Я, можно для смеха, я этим, может быть, закончу, если вот с Мирием у нас не получается. У меня была моя история в жизни, когда мы жили в Афаким, у меня папа детский врач, и адрес для всех консультаций всегда был. И в шаббат днем у меня ребенок, который был очень-очень заводной, шаловливый, залез на второй этаж кровати, двухэтажной кровати, которую мы купили за день до этого, и не успели еще, так сказать, оценить все опасности этой кровати и детей подготовить, что можно, что нельзя с ней. И мы днем в шаббат легли отдыхать с мужем, и приходит моя старшая дочка и шепотом сообщает мне, что мой сын упал с этой кровати и не плачет. Для него не плакать, то есть все его... Вся его жизнь сопровождалась очень громкими сообщениями нам, что с ним происходит. Значит, то, что он не плачет, это действительно говорит о том, что он ему не доплачет. Даже не доплачет, я вскакиваю, обнаруживаю, что он действительно лежит и постанывает, свалившись со второго этажа. Я понимаю, что у меня нету сейчас выхода, я должна звонить своему папе в субботу днем и консультироваться, что... Помощи, это надо было бы ехать
в Бершеву. Я очень извиняюсь, опять вы пропали, вы сказали, что вам, вот вы вынуждены были звонить днем. шаббат папе, да. И вот с этого момента
мы... Да, потому что, живя в Афаким, у нас была только одна опция — вызывать скорую помощь и ехать в Бершеву до конца шаббата. И я звоню своему папе и решаю, что надо говорить очень лаконично. И я говорю очень лаконично, и я говорю, папа, это я, он упал со второго этажа. Максимум лаконичности, которую я вношу в это. Вот, значит, мне почему-то очевидно, что со второго этажа папа не подумает, мы живем на первом. Значит, со второго этажа это понятно, что кровать. Я забываю, что папа не знает, что мы купили кровать, я еще не успела ему рассказать. И начинается, что это значит со второго этажа, с кровати? Откуда у вас кровать? Мы купили. Когда вы успели купить кровать? И я понимаю, что моя лаконичность вначале превратилась неизвестно во что по ходу разговора. Значит, я должна была рассказать, что есть двухэтажная кровать, что ребенок залез, потому что я не успела предупредить, что нельзя, и сейчас вот упал, но не со второго этажа из окна, а со второго этажа кровати, и вот лежит там и постанывает, и дальше я получила указание. И большой урок, как я своей лаконичностью привела к тому, что на самом деле мне надо было в два раза больше говорить и объяснять по телефону. Спасибо большое. Я думаю, что я уже максимально превысила лимит.
Нет,
всего доброго. Шаббат шалом.
Вам большое-большое спасибо. И действительно, мне кажется, тема настолько сложная и настолько важная, что, мне кажется, вот то, как вы нам с ней ее преподали, это... Просто у меня нет слов выразить вам благодарность. Я вижу тут много-много благодарности вам, вашему мужу за всю вашу деятельность, за книги, за журналы. Вот. И огромное, только присоединяюсь ко всем, что здесь пишут.
Рабанитита. Всего доброго. Если какая-то польза была от этого, то я очень рада.
Конечно.
Всего доброго. Шалом, шаббат шалом.